Zametrać.
У эфире Радио Свобода.
Слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі.
Кожна перша півгодина – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Даем тыднёвый расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольной студии идзе интеллектуальный диалог с творчими особами.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Шланко и Ян Максимюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску 266-39-52.
У четверг передача «Ваши дети» и новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Ваши дети».
В субботу на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
И передача «Зона свободы» – совместный проект нашего радио и телеканала «Белсат».
У неделю новый выпуск «Пражскага акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы – библиотека свободы. Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радио передач.
На раніцах ад панядзелка да пятніцы музычная перадача «Белы спіс свабоды». Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року, а таксама музыкі, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
У будённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку. Інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Опыт зняволенного лекара, листы вязню, подтримка свояков. Ведущая циклю Алена Струве.
Передачу пачнем з ліста палітвязня Александра Францкевіча. 22-гадовы праграміст адбывае трохгадовае пакаранне ў калоніі «Ваўчыныя норы» за напад на апорны пункт міліцыі ў Салігорску, а таксама за акцыю ля генштабу ў Менску. Гэтымі днямі ў «Ваўчыных норах» на спатканні з сынам пабывала яго маці Тацяна. На шляху дадому ў Наваполацк яна на некалькі гадзінаў затрымалася ў Менску і падчас сустрэчы зачытала некаторыя допісы вуліцы яе сына. Вось адзін з іх, у якім Саша апісвае звычайны дзень у калоніі.
Да сябра. У маім побыце ўсё па-старому, кнігі і газеты сон, такі адпачынак жудасць як надакучыў. Калі б, напэўна, не яшчэ адзін палітычны ў гэтым лагеры, так наогул бы звар'яцеў. Навіны з волі ўсё больш і больш песімістычныя, людзі бяднеюць, але прымаюць гэта і маўчаць. Часта чытаю пра гэтыя альтэрглабалісцкія антыкапіталістычныя пратэсты ў Еўропе і ЗША. Калі шчыра, то ад іх з гэтым іх выклікам дзяржаве пакараю багатых за кіляметр патыхае траскізмам і эсдэкаўшчынай, з іх няўмелай маскіроўкай пад анархізм. У Беларусі прэзідэнт прыйшоў менавіта на гэтай хвалі, на гэтых настроях. Гэтак жа ліберальная крытыка дзяржавы ў краінах СНД ды гэтак званыя дэмакратычныя пратэсты бачацца мне толькі паказчыкам сацыяльнай напружанасці, але не прыкметай сацыяльнай рэвалюцыі. У нас на плошчу хутчэй не за апазіцыю выйшлі, а супраць Лукашэнкі, плюс многія паверылі ў лібералізацыю. Наогул складаецца ўражанне, што гэты астравок Саўка не парушыць ніякі катаклізм, настолькі насельніцтва пасіўнае, настолькі эліта прывучаная да саўковага стылю кіравання Брэжнева-Андропава. Нават перад пагрозы дэфолту баяцца прыбраць уласную манаполію на фінансы і эканоміку, бо насельніцтва такой чарговай шокавай тэрапіі можа разварушыцца, а губляць кантроль не хочацца. А чыноўнікі сярэдняга і ніжэйшага звяна наогул праядаюць тое, што ім кінулі, ды нямоцна задумваюцца. Ліст да мамы. Ты пытаешся пра мой звычайны дзень на зоне. Пад'ём а 6 раніцы, праз 30 хвілін шыхтавання, усе шыхтуюцца на вуліцы, дзе нас правяраюць. А 7:20 ідзем у сталоўку на сняданак, потым а 13 абед. У тым жа парадку, а 17 ізноў праверка, а 18 вячэра, гэта што тычыцца рэжыму. Пра тое, чым займаюся, я раскажу асобна падчас сустрэчы, але галоўнае ў маім побыце кнігі, газеты, сон. Суботах ды нядзелях з 9 па 15 лазня. Тыя, хто хоча загартоўвацца, ходзяць ва ўмывальню. Там толькі халодная вада. Часам займаюся спортам на турніку на стадыёне. Рэгулярна лістуюся. Маю шмат кантактаў з самымі рознымі людзьмі. Атрымліваю шмат лістоў як з Беларусі, так і з Польшчы, Расіі, Украіны, Фінляндыі, Швецыі, дзе мне выказваюць салідарнасць. Так што ў гэтым пляне ўсё вельмі добра. Трымайся, мама. Вельмі цябе люблю і спадзяюся на хуткую сустрэчу. Памятай, што з табой і побач твой сын, які таксама, як і ты, не збіраецца здавацца.
Гэта быў ліст Александра Францкевіча да мамы, гаворачы пра тое, як выглядае Саша, Таццяна першым чынам адзначыла.
Ну, так он выглядит неплохо. Единственное, что вот эти черные круги с глазами и похудеешь, ну, это уже надо просто, чтобы были витамины, надо, чтобы была молочная какая-то диета, тем более ему с одной почкой. Ну, это уж ничего нет. Я добивалась диеты, но мне сказали, что у них на диету ставят только тех, кто болен либо туберкулезом, либо СПИДом. Таких вот людей, у которых нет одной почки, допустим, или еще проблемы с желудком, да, на диету не ставят.
Пачас сустрэчы дадае Таццяна сын, які ніколі не скардзіцца на самаадчуванне, мімаходзь сказаў ёй, што калі вызваліцца, найперш зоймецца здароўем. Калі сын пра гэта неяк прамовіў, праблема ёсць. У яго толькі адна нырка, азначае Таццяна Францкевіч. Гутарку з Таццянай, якая недаўна вярнулася з працяглага спаткання з сынам, вы пачуеце пазней. Пра клопат маці палітвязня я распавіла доктару медыцыны былому палітвязню Юрыю Бандажэўскаму. Урыўкі з ягонай кнігі «Як выжыць у турме», якая хутка выйдзе ў свет, што тыдзень гучаць на нашым радыё. Прафесор Бандажэўскі найперш павітаў Сашу за тое, што ён вырашыў заняцца фізычнай загартоўкай. З улікам яго непростай сітуацыі гэта вельмі правільны крок. Доктар таксама адзначае, што такім хворым трэба пастаянна кантраляваць другую нырку. Тое, наколькі яна справляецца са сваёй функцыяй у дадзенай сітуацыі, паколькі працуе за дваіх, а таксама трэба рабіць адпаведныя аналізы мачы, крыві. Таксама сканаванне і тамаграфічнае даследаванне, каб ведаць, ці не былі траўмаваныя іншыя органы. У выпадку, як Сашам працягвае прафесар, кожная маці сама мусіць быць лекарам. Нярэдка гэта ўдаецца ім не горш за тых, хто працуе ў турэмных санчастках. Профессор не выключает, что Татьяна часто зазирает у медичную литературу по травматичному стане мочонырковой системы. Основные тактичные моменты профилактики ускладнения может зрозуметь и немедок. Не сумнеется профессор у тем, что женщина потребует диетичного харчевания для сына у администрации колонии. Треба домагаться так само сустречи у начальником медчастки колонии, раить профессор. Главное не запускать ситуацию и постоянно нагадывать про ее туремному керавництву. А теперь до системы выживания человека за кратами, якую профессор Юрий Бандажевский распрацовал, знаходящийся у неволе. Текст читая Юрай Спушляков.
Могу сказать, что про изневоление я, классичный лекарь, стал разуметь медицину на больше высоком уровне, то бо значно глубее, чемся просто поставить диагноз, призначить таблетки. У колонии, где я сидел, была недренная библиотека. Я шмат чего собрал из литературы по нетрадиционной медицине, потом науковым шляхом почал анализовать стан человеческого организма в умовах стрессу и махчимости для выживания. На жаль, официальная медицина, по сутности, не занимается этими питаниями, а ситуация, у якую трапляют люди у неволе, ломая человека и робится причиной ранней смерти. Самому мне подчас знаходжения за кратами несколько разов довелося быть на меже життя и смерти. До речи, смерть у вязницы – з'ява нередкая. Не выключаю, что коли б опубликовать официальную статистику смертных выпадков за кратами, многие просто жахнулися. Что до актировки або до терминового вызволения вязня по водле стану его здоровья, то это робится у выключных выпадках. Тым, кто хочет разжалить туремные улады своей тяжкой хворобою, раю, не сподевайтесь. У своем туремном дённику у снежни 2003-го, коли я сидел у поправчей колюнии номер 1, была такая у Менску на Кальварийской, я покинул наступный запис. Сегодня я ущельную отчуу ледяное дыхание смерти. Я не люблю записывать своих отчуваннёв, навод с погардою ставлюся до гэтага, особливо, коли гэта робить мужчины. Але теперь пишу, каб отзначить гэтую дату, после якой, махчима, я буду знаходиться у іншым вымярэнні. Мне здаецца, что мои силы на сыходе, и нечто страшное может здарыцца. Конец цитаты.
Калі профессор Бандажевский писал гэтай радки, ему было 46 годов. Про той перыяд жыцця навуковец узгадывая сегодня за смешкой.
В 2003 году, вот осенью, у меня был тяжелейший аппендицит, приступ аппендицита с перитонитом, я чуть не помер, это нормально. И да, в этой ситуации я выжил, и я себе сказал, я буду сидеть сколько надо, я выдержу.
Я пишу в своей книге, автор операции с ним у республиканском туремном шпитале протягивалась несколько годинов.
Это был складанный выпадок для хирургов, однако лекари сделали все, что от них залежало. Мне пощастило, что як медик я сам поставил себе диагноз, так званый вострый живот, и одразу ознаёмил администрацию с теми проблемами, якія имел, и с наступствами, якія могут быть, коли не оказать отповедной допомоги. У інших хворых, не медиков, такие выпадки могут стать незворотными. За час отсетки я тройчы отримливал экстренную медичную допомогу. Неяк проанализовавши шмат выпадков с моей уласной ситуации, медичной практики, науковой деятельности, прикладов с разными хворыми сядельцами, я зразумел, что официальная медицина нередко шляпая, бо подыходит до человека, як до усередненного пациента, без улику особливости у ягоной особы. Мы шмат чего не ведаем с того, что отбывается вокол и усередине нас. Книги про нетрадиционную усходнюю медицину, энерготренинг, открыли мне, классичному доктору, новые веды о питаниях аховы здоровья человека. Например, то, что каждый из нас здольны сам слухать свой организм и керовать им навод у вельми складанной ситуации. Те то, что у человека у вынику такого подыходу обвастрается интуиция, почуццё, яким большасць так долго гребуя.
Вот это, понимаете, та ситуация, когда мы говорим о предболезни. Меня, в принципе, больше как ученого всегда интересовала ситуация, а каким образом развивается болезнь, этиологические факторы и состояние предболезни, вот развитие этой ситуации. Потому что на этом основана профилактика, крайне важная вещь профилактическая, которая позволяет потом помогать людям и эффективно справиться с той болезнью.
У экстремальных умовах, калі магчымасці атрымання належнай медычнай дапамогі вельмі абмежаваныя, альтэрнатыўная медыцына мае куды большае значэнне, чым у звычайным жыцці. Не проціпастаўляючы традыцыйных і нетрадыцыйных захадаў, мяркую, што пэўныя сакрэты альтэрнатыўнай медыцыны маглі б дапоўніць класічную. Тым не менш, гэтыя прыёмы на практыцы выкарыстоўваюцца вельмі рэдка, хоць нашыя медыкі і знаёмыя з імі. Пасля цяжкай аперацыі, калі я ледзь не памёр ад перытаніту, трохі акрыяўшы, сказаў сабе: «Я мушу быць здаровым». Я паверыў, што я гэта здолею. Таксама я зразумеў, што мае хваробы звязаныя не толькі з маім арганізмам, але і з уздзеяннем усяго таго, што вакол нас. Гэта вонкавае, часам схаванае уздзеянне. Калі яно адчуваецца, усё робіцца вастрэйшым. У мяне ўсё пачалося хутка пасля таго, як летам 99-го году я быў спачатку арыштаваны паводле прэзідэнцкага дэкрэту аб барацьбе з найбольш небяспечнымі гвалтоўнымі злачынствамі. Фармальнай падставаю, як я зразумеў, стаў данос майго намесніка, першага прарэктара, пра падрыхтоўку дзяржперавароту. А потым быў абвінавачаны ў карупцыі ў буйных памерах. Гэта вельмі моцны шок, калі ты ў адзін дзень падаеш з немалой вышыні свайго тагачаснага сацыяльнага статусу рэктара Гомельскага мединституту ў смярдзючую камеру Гомельскага ізалятару часовага ўтрымання. Асабліва калі замест належных некалькіх дзён праводзіш там каля месяца. У той камеры няма ані умывальніка, ані адгароджанага туалету, табе не выдаюць ніякай пасцельнай бялізны, ты мусіш ляжаць на падлозе, ты не маеш магчымасці рухацца, мыцца, табе не дазволеныя аніякія шпацыры. Ты паступова ператвараешся ў жывёліну.
Эфіры «Свабода ў турмах» вы слухаеце ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Тэкст чытае Юрась Бушлякоў.
За першы месяц арышту я страчваю каля 20 кілаграмаў вагі. У магілёўскім ізалятары, куды мяне пераводзіць з Гомельскага, я ледзь перастаўляю ногі, адчуваю сталае галавакружэнне ды рэзкую слабасць, потым настаюць моцныя болі ў страўніку. Наглядчыкі ізалятару доўга не важацца што-небудзь зрабіць. Калі пераконваюцца, што я ў крытычным стане, усё ж адвозяць мяне ў абласную клінічную бальніцу. У дарозе да шпіталю трачу прытомнасць. Ачуўшыся, бачу сябе на беласнежным ложку, прыкаваным да яго наручнікамі. Дактары, даследаваўшы мой страўнікава-кішачны тракт, выявілі язву 12-перснай кішкі. Пазней камітэт у правах чалавека ААН ацэніць гэтую сітуацыю як катаванні супраць мяне. З Магілёва мяне хворага вязуць у турэмную лякарню ў Менску. Пасля лякарні ў Сізанава-Ладарку. Надыходзіць стан поўнай дэпрэсіі, калі не можаш пазбавіцца навязлівых думак пра марнае жыцця. Праз такія дэпрэсіі праходзяць у турме шмат хто з вязняў. Апошні цяжкі рэцыдыў наступае ўжо пры канцы адсеткі. Хата ў вёсцы Гізгалы на Гарадзеншчыне, калонія паселішча нумар 26, куды мяне пераводзяць з Менскай ПК нумар 1, зусім не прыстасаваная да жыцця. Пачынаюцца маразы. Да таго ж мне адмаўляюць ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. І вось тут, на фоне чарговых збояў у энергетычным метабалізме, пачынаюцца цяжкія паталюгі пячонкі і падстраўнікавай залозы. Здавалася б, на той момант, з дапамогою выпукутаванай мною сістэмы выжывання, я так сябе настроіў, настолькі глыбока загнаў свае праблемы ўнутар, што пераканаў у сваім здароўі нават турэмных лекараў. Перад выхадам з ПК нумар 1 на пасяленне медыкі праводзілі тэсты і спрабавалі нешта знайсці, каб не адпусціць на папраўчыя фізычныя работы, а пакінуць мяне ў калоніі. Нібыта там лягчэй. Аднак пры ўсім жаданні нічога сур'ёзнага не знайшлі. Адпусцілі. Я фармальна не за кратамі. І тут абвал. Ён наступіў, калі я не быў гатовы, калі ўнутрана расслабіўся і не згрупаваўся, а таму і прапусціў некалькі ўдараў у выглядзе цяжкіх рэцыдываў. І зноў пачалося змаганне. Мая парада тым, хто хоча выстаяць і не зламацца ва ўмовах няволі. Не дозволяйте себе аніякой слабины, не лянуйтесь, змагайтесь за себе что дня. Шукайте и осенсовывайте разные методы для обороны здоровья, навод те, какие мы еще дренно разумеем, покольки ничего иншего нельга выкорыстать. Система выживания, до якой пришел я, была выпробованная особисто мною и некоторыми иншими зневоленными. Я навод не лечу себе ее автором. Это проанализованные мною, як навуковцам, певные методики энергетичного забеспечения организму. В умовах стрессу наш энергетичный метаболизм порушается найперш.
Вы слухали урывки с книги Юрия Бондажевского «Як выжить у турме». Текст читал Юрас Бушляков. У эфира «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Одно з найбольш частых пытанняў, якія чуюць на свой адрас сваякі палітвязняў, ці збіраецца іх сын, муж, брат пісаць прашэнне аб памілаванні. Таццяна Францкевіч, якая днямі вярнулася з працяглага спаткання з сынам, не выключэнне. Пра прашэнне пытаюцца ў яе знаёмыя, суседзі, зразумела, журналісты. У якасці аргументу прыводзяць стан здароўя сына і тое, што адной маці падтрымліваць яго за кратамі няпроста. Маўляў, чым раней сын вызваліцца, тым лепш гэта было б і для яго, і для Таццяны.
Спрашивают, конечно, почему не пишут на прошение на помилование, но вот сын твердо стоит, как оловянный солдатик, потому что он сказал, я не собираюсь писать прошение, потому что это получается, что признать свою вину, а свою вину он до сих пор не признает, и поэтому... С одной стороны, конечно, хорошо бы кто подписал, и мне легче, он бы тут вышел, может, было бы лучше и для него, и для меня, и... но я не могу на него давить, потому что я могу только прислушаться. Я могу просто спросить у него, как он думает. Если я вижу, что он решительно настроен, я даже не пытаюсь его переубедить, потому что я не хочу сыну остаться врагом. Я тут даже не лезу. Это его жизнь, это он уже взрослый парень.
Наколькі змяніліся паводле адчуванняў маёй суразмоўцы яе дачыненні з сынам за час яго арышту?
У нас отношения стали намного лучше, чем было до. Да, потому что школа, конечно, вот это вот, я считаю, что это школа мужества. Это стержень какой-то уже в жизни будет. И у него отношение ко мне намного лучше. То есть как к маме, он теперь просто, у него любовь такая к маме. Школу на суде видно, потому что на суде даже мне там говорили, вы так приглядываете сейчас со сыном, и милиционеры нам делали замечания, что Саша постоянно смотрел на меня, как я реагирую на каждое слово судьи. И в письмах постоянно он пишет «люблю, целую, мама, держи, жди» и все такое прочее.
Ці спадзяецца Таццяна на тое, што ўбачыць сына раней, чым скончыцца тэрмін яго фактычнага прысуду?
Раньше была надежда, все думали, вот-вот, все уже через полгода все закончится, потом, когда начали партиями выпускать, все думаешь, уже все, вот должны всех уже отпустить, это уже мы со всеми призванивались, и с Оленевичем, и с Битком, уже все, ждем, в тот раз, тяжело, конечно, да, обидно, что как бы эти ребята, я так понимаю, уже никому и не нужны, еще БХД что-то может пытаться сделать, если посообщать, все вместе что-то действовали, а так только разговор. А видно, что делят ребят. Ну, нельзя так делать. Их мало осталось вообще-то. 14 человек там. Зачем делить уже? Если признали, что все они политзаключенные, зачем делить на анархистов и не анархистов? На узников совести. Для чего это делают? Специально? Лукашенко и так все специально разделил. Они еще добавляют к этому. Ну да, я понимаю, там Статкевич, Ташкевич, Беляцкий, да. Но остальные ребята что? Остальные же сроки есть. Ого-го, какие сроки. Ни за что. А так получается, что какие-то узники площади или совести, а мы отдельно получается тоже. А в Тухович тоже получается ни туда, ни туда.
У эфіры «Свабода ў турмах» я гутару з Таццянай Францкевіч, маці палітвязня анархіста Александра Францкевіча. Тетяна лічить прикри ситуацію вокруг політв'язнів у тим, що їх свояки почали ділити по статусу.
Я навіть не знаю, з чим це зв'язано. Може, всі думають, що моєго статус вище, ніж у твоєго. Це так обідно, як з Нунцем вийшло. Саша сказав, бо я б з удовольствием з ним би поговорив. Ножик Саша не заїхав. Так Едюку заїхала, хоча на колонію. Сарамовна, так скажемо, той же анархіст, но к нему заехал. Ну, я понимаю, написал там прошение на помилование. Но все равно, если уже решили, что все ребята в одной компании, значит, надо за всех бороться. Хотя бы, ну, просто движение, если бы было, чтобы объединялись хотя бы, рассказывали свои проблемы, у кого там тяжело материально, у кого тяжело морально, у кого-то там, то, что Молчанова, я же тоже знаю, проблема есть у Крутого, который не числится политзаключенным, он тоже есть проблемы. Вот так вот зондировать, и надо помочь. Пусть понемножку, с каждым, по чуть-чуть, каждый по чуть-чуть. В интернет бросить клич хотя бы вот это вот, чтобы люди помогали, какой-то счет там, допустим, чтобы потом эти деньги вот переправлять семьям, те, кто нуждается, у кого действительно материальное положение тяжелое, у кого там родители в запое или еще что-нибудь. За всех бороться, за всех. Тогда что-то будет, а как?
Мое наступное питание, да, Тетяна Францкевич, с кем со свояков политвязнев и она подтримливая стосунки?
Ну, я пишу, во-первых, ребятам каждому из всех политзаключенных. Я стараюсь всех днем рождения поздравлять, как, какие праздники бывают, стараюсь тоже поздравлять. Мне отвечает Северинец, мне отвечает Белятский. Но я не то, что письмо, но я просто поздравления посылаю. Дашкевич посылал письмо, я тоже ему отсылала там поздравления. Вот. Северинец, мама мне звонила, да, мы с ней поддерживаем отношения, так вот. Слобова, тоже Слобова. Ну, а с детком Оленевич, конечно, мы поддерживаем. Единственное, что вот бобруйские ребята от нас немного подальше, там родители, они как-то удалились.
Александр Францкевич, так само, как Игорь Оленевич, Миколай Дедок, покаранные за напад на будинок КДБ у Бобруйску, Евген Васькович, Артем Прокопенко, стоит на позициях анархизма. Этим словом, у Беларуси чомусь принято полохать, не глядя на то, что одним Менском именами анархистов названы некоторые улиц. Как сама Тетяна ставится до идеи анархизма, те читала и она творы его теоретиков.
Кропоткина пыталась достать, но тут же не продается. Еще зашла как раз на центральный этот книжный напротив КГБ и спрашивала там, а у вас Кропоткина продается, а кто это такой? Я говорю, что вы не знаете Кропоткина? Улица в Минске называется Кропоткина. Не знаете. Ну что я вот такое говорю? Вот она подошла, анархистов мы не продаем. Просто вот про Грецию насмотрелись, что там Греции, анархисты везде там. И это ж не обязательно, что они там все радикалы. Есть же не радикалы, которые просто действуют мирным путем. Кропоткин был умный человек, так же, как и Бакунин. Действительно, государство не стоит создавать, потому что любой придет к власти, любой будет стать власти и наживаться. Это да. Такая романтическая утопия, да, хочется верить в то, что добра больше, чем зла, ну, пока это не так, так сказать. Ну, хотя Саша тоже говорил, что это, в принципе, утопия. Это пока нереализуемая идея. Это можно ее придерживаться, можно читать.
Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Встретимся через тиждень.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Золотый запас.
«Свобода открывая архивы для нового поколения слухачов».
Сегодня передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Чарговый выпуск передачи «Белорусские раздорожжи» присвечены славутой белорусской толерантности. Автор передачи Сергей Абламейко гуторит с профессором Юрием Хабыком.
Напрыканцы 80-х годов, калі у Беларусі пачалася чарговая хваля нацыянальнага самаусведамлення, нашыя гісторыкі і публіцысты сталі фармаваць пэўны набор беларускіх вартасцяў, якімі мы мусілі ганарыцца і які меўся дапамагчы ў выхаванні наступных пакаленняў беларусаў. У гэтым шэрагу побач з еўрапейскасцю нашай культуры, побач з выдатнымі вайсковымі перамогамі ў мінулым, побач з дзяржаўнасцю беларускай мовы ў Вялікім княстве літоўскім стала і славутая талерантнасць беларусаў. Публіцысты пісалі, што ў шматканфесійнай Беларусі не было рэлігійных войнаў, як у іншых еўрапейскіх краінах, што Беларусь дала прытулак габрэям і татарам. У якасці ілюстрацыі заўсёды прыводзіўся прыклад кожнага беларускага мястэчка, дзе на галоўным пляцы заўсёды адно насупраць аднаго стаяць касцёл і царква. З другога боку, яшчэ ў часы Савецкага Саюзу за беларусамі ў гэтай велізарнай імперыі замацаваўся імідж бяскрыўных, пакладзістых і рахманых людзей. Славутымі былі беларуская ціхмянасць і гасціннасць. Гэткі беспраблемны імідж паклікаў і адпаведнае стаўленне да беларусаў у імперіі. З намі, уласна кажучы, ніхто сур'ёзна і не лічыўся. Пасля распаду СССР, у якім беларусы адыгралі хоць і важную, але ўсё ж падпарадкаваную ролю, сітуацыя паступова пачала мяняцца. Па меры павелічэння беларускіх палітычных, а значыцца і эканамічных праблемаў, некаторыя беларускія дзеячы аспрэчылі тэзу пра славутую талерантнасць нашага народу. Паступовае вяртанне Беларусі ў зону расійскага ўплыву спарадзіла заклікі перагледзець тэзу пра талерантнасць беларусаў, пра ціхмяны і мірны характар нашага народу. Патрэба даць адпор новаму расійскаму экспансіянізму тлумачыцца і ўсталяванне дня беларускай вайсковай славы 8 верасня, калі адзначаецца перамога беларускіх войскаў над расійскімі падворшы ў 1514 годзе, і згадкі пра іншыя вайсковыя перамогі беларусаў, а таксама міфалагізацыя слуцкага збройнага чыну і пасляваеннай беларускай антысавецкай партызанкі. Між тым справа не такая простая, якой яна здаецца на першы погляд. Нельга аспрэчыць важнасці гістарычнае выхаванне маладога пакалення на прыкладзе гераічных перамогаў нашых продкаў. Але з талерантнасцей справа больш складаная. Выглядае, што тыя, хто яе аспрэчвае, блытаюць гістарычную талерантнасць беларусаў з моцным сялянскім элементам у сучаснай ментальнасці нашага народу. Менавіта недаурбанізаванасць беларусаў, менавіта іх сялянскі канфармізм, асацыяльнасць і апалітычнасць спарадзілі нам некалі ў СССР імідж рахманага і ціхага народу. І менавіта гэтыя сялянскія якасці блытаюцца часам з талерантнасцей. Не ўсе разумеюць, што абедзве гэтыя складовыя часткі суіснуюць у беларускай свядомасці і культуры разам і адначасова. Можна паразважаць таксама і над гістарычнай плённасцю самой талерантнасці. Напрыклад, ці такая добрая рэч, канфесійная талерантнасць беларусаў? Можа, лепш было б, каб і беларусы троху паваявалі ў мінулым і не дапусцілі б канфесійнага падзелу краіны? Была б сёння моцная монаканфесійная нацыя, як некаторыя суседнія, і не было б столькі праблемаў, напрыклад, з палякамі і расейцамі. Але б гэтым пазней. А на пачатку гутарка з прафесарам Юрыем Хадыкам, які завітаў у праскую штаб-кватэру нашага радыё. Мы гутарым з ім аб талерантнасці. Юрый Вікторавіч, вось калі заходзіць гаворка аб талерантнасці, дык у мяне, уласна кажучы, найперш паўстае пытанне, а ці так гэта добра, талерантнасць, бо ў сённяшнім свеце адносіны паміж дзяржавамі і нацыямі кіруюцца драпежным прынцыпам, хто каго, хто каго, хто каго пераможа, хто каго з'есць, і ці так гэта добра, калі народ такі пакладзісты і талерантны, што вы думаеце на гэты конт?
Мне, скажем так, тяжко дать такую однозначную оценку, становчая это те адмовно. Скажем так, это наиперш уластиво для белорусского национального характера, для менталитета, як це говориться, світопогляду білорусів, тому що ця якість випрацьовувалася стагоддями. І єдине, що можна вам заперечити, що уявлення про те, що толерантність це є тільки вот это імкнення до згоди, до поміркованості, значить, це не так. Толерантність – це і вміння відстоювати свою думку. Не гвалтовним шляхом, але вельми твердо і послідовно. І, звісно, ви праві, є країни вельми і культури, типи культур, вельми нетолерантні, агресивні. Но мы бачим, что демократичная Европа как раз отрознивается этим, вот этой якостью толерантности, потому что вся европейская супольность, это были католики, были протестанты, которые шмат годов воевали помеж собою, не могли десятигодьями домовиться по неких спречных питаниях, а зараз, застаючися протестантами, застаючися католиками, яны тым не менш знаходзяць згоду і выпрацавалі механізмы, якія ім дазваляюць гэтую згоду знайсці, якая задавальняе ўсіх.
Мне падабаецца такая трактоўка, такім чынам талерантнасць гэта не толькі згодніцтва і готовнасць падпасці пад чужую волю, але это просто выява цывілізаванасці і культурнасці, это кампраміснасць, да, у вашым разуменні, еўрапейскасці.
Да, я думаю, что это не только в моем разумении.
Так, мы еще вернемся до этого, а тогда давайте, коли ласка, троху звернемся до истории, в итоге толерантности, в итоге белорусской толерантности.
В этой итоге каждый уважливый читач, особливо историк, кто интересуется историей, знойдет в нашей минувщине. Вот для меня особисто есть три такие критичные моменты в истории Беларуси, которые сприяли выпрацовке толерантности. Ну, добре відомо, что белорусы такие мешанный народ. Он походит частково со славянских, частково с балтских племен. Добре відомо, что славяне першими приняли христианство, долучились до сусветной культуры. Отримали адукацію, адукованість, письмовість, закони, наладили державні деякі структури. Але що цікаво, коли під впливом різних складаних історичних обставин, які ми зараз не можемо обмірковувати, повстало Велике князство Литовське і Русське, то правяча династія була паганська. Это уже несло в себе великий конфликт потенциальный. И мы добро ведаем, что первый великий князь Миндовг охрестился. Для того, как быть признанным в якости главы великой державы международной супольностью. Але после его смерти повстала первая в нашей истории громадянская война. Война помеж партией паганцев и партией христиан. Помеж партией литовцев, как бы сказали, и партии русских. И она скончилась компромиссом, не глядя на то, что у той часы на огол досягнуть компромисса, конечно же, было вельми тяжко. Этот компромисс тянулся до другого критичного момента, когда великий князь Ягайло, принимая запрошение с боку польских улад, становится королем Польши и спробуя объединить Великое князство и Королевство Польское. Вибухнула черговая громадянская война. На этот раз помеж былыми паганцами, которые стали католиками, и православной партией, якую, як не дивно, означали так само католик Витовт. Правда, он был таким вельми толерантным у конфессийных отношений. Несколько разов менял свое расповедание. И после ягоной смерти, поскольку он не покинул нащадку, выбухает третья жесткая межконфессийная война, громадянская. Партию католиков узначали Казимир, брат Ягайло, значит, а партию Свидригайло, православных. Значит, и эти вот вельми великие и разбуральные заколоты громадянские заканчиваются каждый раз компромиссом, примусовым фактично. Так само унікальний приклад у історії. Різні конфесії суіснують у межах однієї держави. Суіснують поміж вот этими громадянськими війнами мирно. І це примушає випрацьовувати вот это ставлення до іншодумства як до натуральної з'яви. Більш того, гэта суіснаванне розных конфесій адыграла надзвычай прагрэсіўную ролю ў гісторыі Беларусі, таму што праз католікаў распаўсюджвалася на рускае насельніцтва Вялікага княства шмат якія каштоўнасці заходняй цывілізацыі, у першую чаргу юрыдычныя. Правы дзяржавы, ну, законы і ўсё такое. Значит, і калі быў дасягнуты канчатковы кампраміс, усе канфесіі былі выраўнены ў правах, то это отбылося не в 1588 году, это только нашло такое яскравое замацаванне, а уже с конца 15-го стагоддзя на Беларуси, значит, існуе сапраўдная веравызнаўчая толерантность, ровность всех правах и згода относно головных принципов державного уладкавання.
У ефіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з прафесарам Юрыем Хадыкам аб талерантнасці беларусаў. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Ну вось, от адносна сітуацыі талерантнасці ў Вялікім княстве літоўскім існуюць розныя пункты гледжання. Увогуле, уласна кажучы, існуюць праціўнікі такого пункту гледжання, і я б сказаў, яны існуюць як унутры беларускага грамадства, так і ў знешнім разуменні, скажам, з усходу. У Москве пішуць, што Беларусь, Вялікае княства літоўскае не былі талерантнымі, і як прыклад прыводзяць Расійскую унію і тыя падзеі, якія наступілі пасля яе. Але нават калі прыняць такі пункт гледжання, то ўсё роўна тут ёсць аргумент на вашу карысць, на карысць вашай думкі, бо яны скончыліся артыкуламі для супакаення праваслаўных 1632 году. Але ёсць праціўнікі разумення вот такога гісторыі Беларусі як талерантнасць, як талерантнай нацыі і ўнутры Беларусі. Некаторыя кажуць, што гэта проста выдумка, што мы ўсё ж не такія талерантныя. Што вы гэта адказалі на такія?
Мне здаецца, што крытыкі гэтай, ну, скажам так, якасці нацыянальнага характару, гэта крышкучку дзіўна, значыць, крытыкаваць якасць характару густам. Вот. Просто пераносяць сучасную сітуацыю, скажам, апракідваюць яе ў мінулае. Канешне, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што талерантнасць наогул не азначае бесхребетнасць, беспрынцыповасць. Это не так. Вот, это умение оборонять свои принципы, свои погляды негвалтовным шляхом. И вся наша история, у тым ліку, приклад с унией, ну, это есть наярчайший доказ того, что такое, значит, нормальная толерантность в европейском разумении. Потому что, як бы там ни критиковали, якую бы там, скажем, выдумки не друковали, значит, противники унии, якие стверджают, что уния насаджалася силой. Вот, ну, давайте ж разгледзім гэтую падзею ў кантэксце еўрапейскім. Вот унія адбылася паміж Варфоламеевскай ноччу ў Парыжы і 30-гадовай вайною ў Германіі, як вядома. І нехай хоць адзін вораг уніі скажа, ці параспарадзіла яна грамадзянскую вайну, як у Германіі, ці спарадзіла яна такую вот тэрор, як у Парыжы, скажам, у час Варфоламеевскай ночі. Гэта не з'явілася, скажам, ніяким гвалтам над сумленнем народа, вайсковым гвалтам. І Європа яшчэ амаль 100 год па рэлігійных пытаннях ваявала, забіваючы, ну, вы ж добра ведаеце, што 30-гадовая вайна – это жахлівы час, калі там таксама загінула, мабыць, палова насельніцтва ў рэлігійных войнах. Ці яшчэ больш пазней дыктатура Крамвеля, ну, ў гэтым самым, у Англіі, то яшчэ пазней было. А у нас это все обышлося, дякуючи вот тим заколотам, які були раней, ну, надзвичай цивілізовані. І унія стала сапраўды національним веровызнанням, способом визнання християнства, національним, тое, що з'являється агульно, так сказати, прийнятою нормою, що для усходнього, що для заходнього християнства. На усході – це своя автокефальна церква, на заході – це церква агульна, но під керівництвом своєго духовного, так сказать, праводыря национального, что вот у Польши мы бачим, что у Франции, что у Италии, что у Испании, повсюду. Вот, поэтому я лечу, что ну, вот как раз история унии есть наярчайший доказ того, что такое, и иллюстрация, что такое соправданная толерантность.
Ви слухали першу частку гутарки Сергія Абламейки з професором Юрієм Хадиком об толерантності білорусов. Другую частку гутарки і коментар Сергія Абламейки слухайте у наступний вівторок, 20 красавіка. Золотий запас.
Свобода открывает архивы для нового поколения слухачев.
Сегодня передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Перш чем представить слухачам другую частку нашей с профессором Хадыком гуторки, коротко нагадаю змест попередней передачи. Я попросил Юрия Хадыку поразважать над вытоками белорусской толерантности. И он сказал, что уже сам факт, что Великое князство Литовское утворили славяне и балты, потребовал компромиссу. После сюды додался еще и шматконфессийный фактор. И таким чином выснова первой передачи наступная. Громадянские войны и шматконфессийность привучили белорусов ставиться до иншадумства, як до натуральной з'явы. Зараз другая частка нашей гуторки. Не треба, напевно, коли говорка идет про толерантность белорусов, говорит только про межконфессийное дочинение. Ясно, что это важно. И, между иншим, 18-е стагодзе, тогда Беларусь уже в значной ступени была часткой Польши. Все же польская культура и мова распавсюдились на Беларусь, и Великое князство было уже, так сказать, меньше автономной одинкой, чем в 16-м стагодзе, например. Ну, уже шмат прошло после Люблинской унии. Я б не назвал Польщу зусім толерантной краиной. Але с другого боку, навод у гэтый час на Беларуси жили габреи, на Беларуси жили татары. Моя думка такая, что нельзя, говорить про белорусскую толерантность у минулым, обмежовываться только межконфессийными проблемами.
Сержук, вы абсолютно правы, потому что громадянство, скажем так, поделяется не только по конфессийных предметах, но, например, и по социальным. И было бы вельми смешно так углядать, например, агульнанациональную рису только у селянской массы. И не бачить яе сирот нобилитета белорусского. Я не могу так однозначно сгодиться с вами, что Великое князство было у 17-м стагодзе уже в значной ступени...
У 18-м
стагодзе, в значной ступени часткой Польши. Я вам нагадаю, что так, сапраўды, польская культура вельми істотно распаўсюдзілася сярод нобілітэта. По вельми важких причинах. Вот небяспека знешняя, там она примусила порушить вот эту вот веротерпимость, характерную для 16-го стагодия, и уже после вот славутой войны за Украину, как москвичи называют, значит, про религийную толерантность говорить можно уже только умовно, и она была на узровне закона. Но у громадской сведомости католики отрымливали массу пировах. И это выливалось в том, что, дякуючи там королевским всяким указам, только католики могли занимать посады державные, там, войсковые посады. Зразумело, что это сприяло тому, что нобилитет переходил в католицизм. Но я вам нагадаю, что навод Адам Мицкевич, вот яскравая такая постать белорусской культуры уже навод 19-го стагодия, Ён быў мясцовым літоўскім патрыётам. Не часткую Польшы ён сябе ўспрымаў, а ўспрымаў як прадстаўнік своеасаблівай рэгіёна, скажам, краіны, Літвы. Вот, і поэтому я хотел бы поравнать, что в те часы вот это ополячивание нобилитета было куды в меньшей ступени, скажем, небеспечное для вот леса народа, для леса краины, чем русификация за советские часы. Коли вот белорусский нобилитет сучасного кшталту, значит, не только губил патриотизм краевый, мясцовый, коли он в значной ступени разглядается о себе просто как тем самым функционерами имперского центра. Вот это смешно, вот это небеспечно.
Нема сумневу, что полонизация зробила значные и самые великие поспехи уже у часы России. Это натурально, бо наш шляхта, наш нобилитет все равно уважался белицвинским, навод говорится на польской мове. А вот коли до нас пришла Россия и повстала проблема выбору национальной тоестности. Кто ж мы, россияцы, ци, так лепше выбрали больше высокую польскую культуру в умовах отсутности и забороны белорусской. Это натурально. Але коли брать больше новые часы, сегодняшние часы, можно зразуметь тих политиков, тих громадских дзеячов, ту интеллигенцию в Беларуси, якія стверджают, что а все ж есть некая проблема с толерантностью. Бо сегодня белорусов переконывают, что они толерантные, примушаючи их принять некие реалии, которые невыгодные просто Беларуси. Так вот в этом смысле повстает проблема. Ці треба вести говорку про толерантность сегодня? Ці все ж мы маем дочинение, коли идет говорка про белорусов, с селянской нацией, которая позбавленная интеллигенции, позбавленная головы, культуры, аристократии своей. И фактично маем дочинение с селянским менталитетом, который завсёды конформистский, завсёды маргинальный, завсёды готовый некому подпорядковаться. Сдается так, просто недоурбанизованная нация. Что вы думаете на этот конт?
Ну, я думаю, что критика толерантности, я так сказать, селянским световосприятие абсолютно справедливое. Я только не проливал бы таких слез над тем, что вот белорусы сгубили свой нобилитет, сгубили свою аристократию, что отбывалось на самой справе, на жаль. На жаль, это был тяжкий удар и по белорусскому народу, по этносу. Вот. Но этносу отрознение, скажем, от инших сукупностей человечества, таких громадских, здольный до самообновления. И безумовно, что каждый час, каждое поколение, нарожая этих людей, которые могут быть и рыцарями, и аристократами, и проводырами, и деячами, вот. Тут я цалком оптимистичный. Але вот той факт, на який вы звертаете увагу, что сегодняшний наш нобилитет, у кавычках, альбо элита, как это сегодня больше говорится, значит, селянская по своему светопогляду, с этим спрачаться значно тяжелее. Потому что для социальных низов завсёды было, конечно, и необходностью житёвой, значит, вот это
стремление
пристосоваться, да, до умов выжить, как бы ни были складаны, значит, обставины. На жаль, вот коммунистичная система, она имела такие внутренние, так сказать, механизмы деления, что ненавито такого рода психологию, оно выпистовывало, выховывало. И, конечно ж, это необходимо для империи, но что такое самостоятельный керовник в районах всего в областях. Это завсёды крыница конфликту, крыница, скажем, небеспечности для вышестоящих структур. И они с этим вельми змагались, выкорчевывали всякую, значит, самостоятельность, незалежность. И это протягивается до сегодняшнего дня.
Окей, значит, нам зараз самый час вернуться до того початку, с чего мы почали, и сказать еще раз, что вы разумеете толерантность зусім як неконформизм и згодництво. И таким чином, коли мы сегодня говорим про толерантность белорусов, это не значит, что мы не ослабляем их перед их ворогами, а наоборот. Ваш, я за вас формулюю ваши высновы, ваш погляд на толерантность, больше оптимистичный такой, бо он говорит о белорусах, как о больше высококультурной цивилизованной нации, якая має европейские корни, так?
Безумовно, больше оптимистичные. Вот я так разглядаю, что у сенсе умения, обороняючи свои головные принципы, находить махчимости компромисса и суиснования, Беларусь на некольки стагодзе опередила Европу. Вот зараз мы бачим ненавито тые механизмы, якія добра ведомые с историей белорусской державности. Компромисс, значит, консенсус при принятии наиважнейших решений. Зараз же по этим принципам дзейнічает вся европейская супольность. Маленький Люксембург мае такий ж голос при принятии решений, як, например, Великобритания. Ці Злучаныя Штаты Америки, калі гаворка ідзе про НАТО. Гэта ёсць паўтор на новым, так сказаць, гістарычным узроўні тых набыткаў, якія ўжо належаць беларускай культуры. І трэба не саромецца гэтай асаблівасці нацыянальнага характару, а ганарыцца і выхоўваць яго, таму што толькі такім чынам мы можам адносна бесканфліктна пераадолець такие вот суперечности, которые раздирают посткоммунистичное громадство.
И таким чином коротко подсумуем высновы профессора Хадыкі. Ён уважае, што толерантнасць усё ж з'яўляецца арганічнаю часткаю беларускага менталітэту і светапогляду. Якраз толерантнасць, паводле Юрыя Хадыкі, ёсць асноваю еўрапейскай дэмакратыі. Менавіта на прыкладзе Еўропы, якая стагоддзямі вяла міжканфесійныя і міжнацыянальныя войны і вымушана дайшла да кампрамісу, добра відаць і каштоўнасць беларускага гістарычнага вопыту. Профессор Хадыка уважае, што ўжо ад самага моманту паўставання Беларусі на гістарычнай арэне дуалістычны балта-славянскі характар нашага народу быў натуральную асновою для беларускай кампраміснасці. Канфлікты, якія здарыліся ў беларускім грамадстве пасля смерці Мендоўга і пасля хрышчэння Жмудзінам Ягайлам, профессор Хадыка называе першымі грамадзянскімі войнамі ў Беларусі і нагадвае, што яны скончыліся вымушаным кампрамісам. Суіснаванне ў Беларусі некалькіх канфесіяў таксама, паводле Хадыкі, спрычынілася з аднаго боку да выпрацоўкі кампрамісу, а з другого боку вяло да пранікнення ў Беларусь праз каталіцтва каштоўнасцяў заходняй цывілізацыі, у першую чаргу юрыдычных і культурных. Грамадзянскія войны і шматканфесійнасць прымушалі нашых продкаў ставіцца да іншадумства як да натуральнае з'явы. Причым грамадскі кампраміс як сродак вырашэння спрэчных праблемаў стаўся ў Беларусі рэальнасцю значна раней, чым у астатняй частцы Еўропы. Звяртае на сябе ўвагу ацэнка Берасцейскай уніі, зробленая Юрыем Хадыкам. Ён уважае унію найярчэйшай выявою беларускай талерантнасці. С одного боку, вспомнивши забойство Язафата Кунцевича и антиунийные выступы украинского казацтва, начинаешь троху сумневаться у слушности такой высновы. Але с другого боку, разумеешь, что все познается у поравнанні. Украинское казацтво и ягоная антиунийная борьба – это увогуле не белорусская реальность. А выступы Магілеўскага і віцебскае мяшчанства, натуральна, нельга нават і близко поставить с 30-годовой войной у Нямеччине, ці Бартоломеевской ночью у Парижи. Галоўнае, на думку професара Хадыкі, гэта тое, што унія не была вайсковым гвалтам над сумленнем народу, як гэта бывала ў іншых еўрапейскіх краінах. Пазней, сказаў ён, яна сталася нацыянальным спосабам вызнання хрысціянства і набыла культуратворчае значэнне. Талерантнасць такім чынам гэта не беспрынцыповасць, згодніцтва і гатоўнасць падпасці пад чужую волю, але выява цывілізаванасці і культурнасці, здольнасць бараніць свае погляды ды інтарэсы негвалтоўнымі сродкамі. Крытыкі талерантнасці, на думку прафесара, пераносяць сённяшнюю сітуацыю ў мінулае, а яна, між іншым, прынцыпова адрозніваецца. Юрый Хадыка пагадзіўся з тым, што ў свядомасці сённяшніх беларусаў вельмі істотную ролю адыгрывае сялянская ментальнасць. А праца сялянскай маргінальнасці, канфармізму і пошукаў дачаснае выгоды, значнае месца ў ёй займае і патерналізм, альбо утрымальніцтва. Менавіта гэтая якасць была ў свой час выкарыстана і развітая камуністычнай ідэалогіяй, і тыя падзеі, якія ў Беларусі адбываюцца зараз, у значнай меры звязаныя з рэцыдывамі камунізму. А ім, у сваю чаргу, дапамагае моцны сялянскі элемент у беларускім грамадстве. Якраз яго і блытаюць з талерантнасцю.
Сергій Бламітя, Прага.
Не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.